Вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России сегодня день траура по погибшим в пермском клубе «Хромая лошадь». В Саратове после перерыва продолжается оглашение приговора по делу бывшего мэра Юрия Аксененко. В Германии отмечают столетие легендарной журналистки «Красной графини» Марион Донхоф. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и еще многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная тема всех часов нашей программы. В России сегодня день траура по погибшим в пермском клубе «Хромая лошадь». Окончательное число погибших и пострадавших назвать точно не могут ни врачи, ни спасатели, ни следственные органы. Общество сегодня же больше задается вопросами, кто все-таки виноват и какова вероятность повторения подобных трагедий. Над этой темой сегодня работала моя коллега Елена Поляковская.
То, что произошло в пермском кафе «Хромая лошадь», вечером в пятницу видел весь мир. Большинству из людей, запечатленных на любительском видео, спастись не удалось. О том, как это случилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Анастасия Сечина.
Оператор Александр Попов, который работал в «Хромой лошади» в ту ночь, в частности, он говорит, что люди вообще не сразу поняли, что происходит нечто, представляющее опасность для их жизни. Они воспринимали воспламенившийся потолок как продолжение шоу. И какое-то время продолжали сидеть за столами и смотреть. Затем, когда диджей крикнул «Горим, выходим», люди потянулись к выходу, но по-прежнему не понимали, что происходит что-то серьезное, потому что кто-то пытался в гардеробе взять свои вещи, он подходил туда с номерком. Уже на улице, Александр рассказал, он видел людей, которые вышли туда с бокалом. То есть у них они выходили, у них было ощущение, что сейчас мы выйдем, проблему решат, и мы все вернемся обратно. Плюс ко всему, створки дверей, они не были раскрыты полностью. Одна створка была закрыта, то есть мог уходить только один человек. Плюс ко всему, погас свет полностью. И те люди, которые оставались в клубе, они просто-напросто потеряли пространственную ориентацию. Помещение клуба довольно большое. Но а затем от того, что горели пластиковые элементы отделки, вот этот токсичный дым, от этого токсичного дыма многие просто потеряли сознание. И ведь когда приехали пожарные, фактически работы для них именно по тушению уже не оставалось. Они занимались тем, что вытаскивали людей.
Это был рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Перми Анастасии Сечиной. Как это могло случиться и кто виноват? Этот вопрос задают сегодня и чиновники, и простые граждане. Владельцы и менеджеры пермского клуба уже задержаны, а министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на совещании заявил об ответственности бизнеса. Лидер российского движения развития предпринимательства, депутат Госдумы Иван Грачев, считает, что министру, в чьем подчинении находятся пожарные, следовало бы более критически посмотреть на работу своего ведомства.
Ну, я думаю, что, конечно, естественное желание сбросить все на бизнес у человека, который должен нормально ответить за свои службы. Вот если просто на ситуацию взглянуть в Перми, клуб, соответственно, обязательно место массового скопления людей. Какой профессионал, пожарник, может признать допустимым соломенную крышу в таком клубе? Это ни на один день он не должен допускать. С момента первого прихода. Это значит, его подчиненные, за которых он должен нести полную ответственность, не выполнили свою работу профессионально и достойно. Соответственно, пусть он с этим вначале разберется, почему его подчиненные, абсолютно непригодные там, для массового скопления людей помещения, разрешают эксплуатировать.
Коллега Грачева по Госдуме, депутат Олег Смолин, сказал, что ответственность за пермскую трагедию в равной степени делят все.
Если говорить о бюджетных организациях, то, во-первых, виновато государство, которое не выделяет средства на пожарную безопасность. Во-вторых, виноваты пожарные службы, которые закрывают глаза на ее отсутствие. А в-третьих, часто бывает, что виноваты и сами граждане России, которые не очень верят, что пожары когда-нибудь коснутся их.
Вопрос о мере ответственности за пожарную безопасность собирается поставить на ближайшем заседании Государственной Думы депутат Олег Смолин. Он также считает, что подобная трагедия, увы, возможно, была не последней.
Что может сказать, в день траура, что трагедия страшная, что очень боюсь не последняя, что в данном случае претензии должны быть не только к хозяевам, организаторам мероприятия, но, видимо, и к пожарному надзору, который все это пропустил. Но думаю, что в России все эти вопросы связаны, помимо всего прочего, еще и с одной позицией. Стремление экономить деньги на том, на чем экономить нельзя. Я знаю постоянно, что директора школ, главврачи больниц, руководители домов престарелых сталкиваются с одной и той же проблемой. А именно, за пожарную безопасность отвечают, а денег на это со стороны учредителя не выделяется. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы этот случай был последним и стал для всех уроком. Очень хотел бы ошибиться, боюсь, что этим все не кончится.
Причиной пожара в клубе «Хромая лошадь» официально называют пиротехнические эффекты. В трагедии виноваты хозяева клуба, пригласившие для работы с таким горячим материалом, как огонь, непрофессионалов, считает пиротехник киностудии «Мосфильм» Павел Терехов.
Мое личное мнение, что там были непрофессиональные пиротехники, потому что профессиональные пиротехники должны были позаботиться о средствах пожаротушения. И тушить пожар должны были в первую очередь они. Не охранники, не служащие этого кафе там, или как она там, «Хромая лошадь», а именно пиротехники должны были броситься на борьбу с огнем.
Как это часто бывает, решить проблемы пытаются запретами. Чиновники разных уровней уже заявили о том, что запретят использование пиротехнических средств во время новогодних праздников. Специалисты же считают, что гораздо важнее обратить внимание на то, что возможность поиграть с огнем доступна каждому, и это может привести к другим трагедиям, говорит Павел Терехов.
У нас в стране проще запретить, чем разрешить и проконтролировать. Почему? Потому что сказали «нет» и все. И сиди на полочке, ножки сложи, и ничего не надо делать. Не надо ходить проверять. Не надо средства пожаротушения. У нас же есть курсы в Сергиевом Посаде, которые готовят пиротехников, которые проходят переподготовку в определенное время. Эти люди, которые, вот он увидел в магазине, как продается, взял, купил и все, а последствия он не знает. Это самое страшное, что он не может представить себе, какие будут последствия. Если МЧС, например, хочет запретить, то, мне кажется, лучше создать какую-то определенную службу, которая будет курировать работу пиротехников. Они же не продают газовое оружие или огнестрельное оружие просто простым людям. Они же требуют какие-то документы, какие-то справки с этих людей. Почему у нас, например, зашел в любой магазин и покупай сколько хочешь, и стреляй сколько хочешь. А последствия-то какие от этого? А вот это надо продавать профессиональным пиротехникам, то есть подготовленным людям.
Число жертв трагедии в Перми, увы, еще не окончательно. Да и последствия унесшего более сотни жизней пожара еще предстоит осознать. Важнее, что реально смогут сделать власть и общество, чтобы подобные трагедии не повторились. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен день траура по жертвам пожара в ночном клубе Перми. При пожаре погибли 113 человек, более 120 пострадали, по последним данным. Многие из них в очень тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. В Барнауле убиты два милиционера, выехавшие по вызову в жилой дом. Как передает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники милиции выехали на вызов по звонку жильцов, но столкнулись с неизвестными мужчинами, один из которых открыл стрельбу. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В Саратове продолжается оглашение приговора по делу бывшего мэра Юрия Аксененко. Он обвиняется в получении взятки, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. В пакистанском городе Пешавар сегодня в результате нападения смертника убиты 5 и ранены 49 человек. В Тегеране полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона антиправительственного выступления оппозиции на центральной площади столицы. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. На ней выступят лидеры многих государств, в частности, президент США Барак Обама. Парламенту Молдавии вновь не удалось избрать президента страны. Правящей коалиции не хватило 8 голосов, чтобы утвердить президента без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов. В Румынии предварительные результаты президентских выборов показывают, что действующий глава государства Троян Бесеску может сохранить свой пост.
В Москве по итогам визита премьер-министра Индии подписаны совместная декларация и ряд двусторонних соглашений. Как всегда, напомню, что все последние новости Радио Свобода вы можете узнать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Там же очень многое другое. Наши эксклюзивные интервью, тексты программ, блоги наших авторов. В общем, читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, как всегда, с того, что пишет западная пресса о России.
У меня в обзоре две публикации в британском еженедельнике Times Literary Supplement и редакционная статья американской газеты International Herald Tribune. Начну с газеты. Ее редакционная статья заглавлена «Путин до бесконечности? Знак вопроса». Цитирую. «Очевидно, что Владимир Путин цепко держится за власть. И все же его последние намеки, сделанные в ходе телеобщения со зрителями, настораживают. Времени до 2012 года пока что предостаточно. Политики могут легко менять свою точку зрения. К примеру, Владимир Путин может остаться, если захочет, премьер-министром. Возможно, рассуждая о президентстве в будущем, Путин таким образом подчеркивает свое влияние или отвлекает внимание от более насущных вопросов, таких как экономические реформы или демографический кризис. Как бы то ни было, Путин может остаться у власти до 2024 года. Это многовато для лидера демократической страны. Но именно при Путине Россия ушла в сторону от демократии. В стране безнаказанно убивают журналистов и правозащитников. Оппозиционных политиков и бизнесменов бросают за решетку, а независимые средства массовой информации стремительно деградируют. Но снова-таки при Путине Россия добилась экономических и дипломатических успехов, а сам он пользуется популярностью среди населения. Мы думаем, что система реальной политической конкуренции и открытая дискуссия о политике правительства в интересах России. Так что Путин до бесконечности перспектива мрачноватая, но решать россиянам. А США должны искать общий язык с теми, кого выберет российский избиратель. Такой вывод делает американская газета International Herald Tribune.
А что пишет о России вот и британский еженедельник Times Literary Supplement, который вы тоже упомянули?
Еженедельник лицензирует две книги на русскую тему. Одна из них – воспоминания Николая Андреева, британского историка культуры русского происхождения. Он родился в 1908 году, вырос в эмигрантской семье, жил в Эстонии, Чехословакии. С 1947 года жил и преподавал в Англии, в Кембридже. После освобождения Праги советскими войсками Андреев был арестован, 2 года провел в тюрьмах и чудом вышел на свободу. Он умер в 1982 году. Его воспоминания, вышедшие в переводе на английский, рецензирует в Times Literary Supplement филолог, ученик Андреева Дональд Рейфилд. Он пишет о том, что Андреев воспитал в Англии многих первоклассных историков культуры и филологов. Рейфилд отмечает, что русская эмиграция, особенно русские ученые, были бесценным подарком Ленина Западу.
Вы сказали, что в Times Literary Supplement речь идет вроде бы о двух книгах. Какая другая книга?
Это 600-страничное исследование британского историка русского происхождения Доминика Ливина «Россия против Наполеона». Вот отрывки из рецензии на эту книгу. Наполеон потерпел поражение в России благодаря тактике и стратегии русской армии. На Западе же придерживаются фальшивой теории о якобы решающих заслугах немцев и британцев в войне с Францией, или же мнение, что Россия оказалась слишком большой и холодной даже для такого выдающегося полководца, как Наполеон. Но дело не только в западном провинциализме или русофобии. В Лондоне, Берлине, Париже в XIX веке именами полководцев называли площади и улицы, а в Москве не было Кутузовского моста или проспекта Бородино. Как кажется, русские двойственно относятся к собственной победе над Францией. Доминик Ливен воспользовался мало кому известными архивами и документами. Он убедительно доказывает, что Александр I и Барклай де Толли переиграли Наполеона. Французы рассчитывали на скорую и победоносную кампанию, а русские, наоборот, готовились к затяжной войне. Наполеон полагал, что взятие Москвы вынудит Россию сесть за стол переговоров, а Александр I понимал, что взятие Москвы мобилизует боевой дух нации. К тому же русская армия была лучше экипирована, ее солдат лучше кормили, даже русские лошади получали больше корма, чем французские.
Игорь, а Times Literary Supplement считает вот это новое исследование Доминика Ливена безупречным?
почти безупречным. Историка упрекают разве что в том, что в его книге нет свидетельств гражданского населения России, хотя таковые свидетельства имеются. Русские, в том числе москвичи, написали много мемуаров о франко-российской войне. Ну, несмотря на это, Times Literary Supplement называет книгу Доминика Ливина захватывающей и чрезвычайно авторитетной.
Спасибо, Игорь. Я напомню, что мой коллега Игорь Померанцев познакомил нас вот с этими публикациями в свежей западной прессе. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Саратове после перерыва сегодня все продолжалось оглашение приговора по делу бывшего мэра Юрия Аксененко. Он обвиняется, напомню, в получении взятки в превышении должностных полномочий. По 4 из 8 эпизодов уголовное дело прекращено по истечении срока давности преступления. О самых последних событиях на этом процессе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В первой половине судебного заседания в ходе оглашения приговора по делу бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко было заявлено о прекращении уголовного преследования по 4 эпизодам из 8 предъявленных стороной обвинения, поскольку срок давности совершения преступления истек. Это касается обвинений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Помимо этого, Юрий Аксененко обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в виде двух квартир в центре Саратова стоимостью 3 миллиона рублей. Общий ущерб, нанесенный городу, стороной обвинения оценивается в 11 миллионов рублей. Процесс по делу бывшего мэра продолжался 2 года. Год и 9 месяцев из них Юрий Аксененко провел в следственном изоляторе. Общий объем дела составил 46 томов. Обвиняемый не признал свою вину и от дачи показаний в суде отказался, объяснив это тем, что даже обращение к адвокату следствие воспринимало как давление на свидетелей. Эпизод получения взятки бывший мэр отрицает, поскольку, как он заявил в последнем слове, как можно было просить взятку жильем, а не деньгами, совершить такую глупость. Впрочем, экс-мэр не отрицает то, что мог допустить ряд ошибок. Мы формировали законодательную инициативу сходу, все приходилось делать впервые. Несомненно, не все получалось сразу, сказал Юрий Аксененко. Пребывание мэра Юрия Аксененко на посту с 1996 по 2005 год совпало по времени с губернаторством Дмитрия Аяцкого. После смещения с должности губернатора Юрий Аксененко под давлением местных политических элит подал в отставку. Саратовский политаналитик Алексей Колобродов по телефону сообщил свою точку зрения на процесс по делу бывшего мэра.
Коррупционной системе на муниципальном уровне огромного вот этого как бы вот механизма по зарабатыванию денег, он, безусловно, являлся, наверное, главным лицом, но далеко не единственным. И даже сам процесс это показал, да, когда мы видим уважаемых людей, тех же единороссов, которые там в качестве свидетеля приходят в суд, и более того, их уволят на засвидетельство, как там Олега Комарова, допустим, да, и понятно, что они были частями этого механизма. Аксененко стал ритуальной жертвой, которую вот принесли некому молоху, который называется не даже закон, а некое понятие о том, как должно быть вроде как по справедливости. Кто-то за это все должен был ответить, вот давайте Аксененко один за все ответ, а мы продолжим тихой сапой его дело.
Оглашение приговора в суде продолжается. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к российским региональным и городским темам. С Нового года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства вырастут для жителей Москвы почти на четверть. Постановление об этом подписано мэром Москвы Юрием Лужковым. Чиновники столичного правительства заявили, что компенсировать рост тарифов будут мерами социальной поддержки. Противники этого решения утверждают, что четкого обоснования очередного повышения цен за услуги ЖКХ представлено так и не было. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
К повышению тарифов москвичи, по идее, готовы. Еще в октябре мэр столицы Юрий Лужков объявил, что рост цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства неизбежен. Решение вынужденное. Инфляция, плачевное состояние коммунальной инфраструктуры, рост цен на энергоносители, оправдался градоначальник. Кроме того, сегодня жители мегаполиса платят лишь 80% от реальной стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Окончательные расценки по каждой услуге рассчитывает сейчас региональная энергетическая комиссия. Но уже известно, что с Нового года больше всех подорожает тепло. Плата за отопление вырастет примерно на 24%. Газоснабжение подорожает без малого на 20%. Тарифы на электроэнергию вырастут ориентировочно на 14%. Что же касается платы за содержание и ремонт жилищного фонда, эти ставки утверждает город, и их рост составит примерно 20%. Свои отношения к очередному повышению тарифов высказала депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Впечатление опять то же самое, что и было в прошлом году, что, к сожалению, если это решение региональной энергетической комиссии, то не могут они эффективно сопротивляться и анализировать то, что предлагают естественные монополии. А естественным монополиям всегда мало. Они всегда будут требовать максимально возможного увеличения тарифов. Что мы наблюдаем, если вот этим цифрам верить, то очень резко увеличивается плата за теплоснабжение, за горячее водоснабжение. И на этом фоне плата за жилищные услуги рост даже меньше, чем инфляция. А к чему это приводит? К тому, что опять будут, соответственно, дотации из бюджета, и опять будут на своеобразном крючке все управляющие организации ЖСК, это СЖ, зависеть от финансирования, от дотирования из бюджета. Вот я считаю, что эта политика неправильная, что как раз нужно сдерживать, по крайней мере, уровнем инфляции рост тарифов на коммунальные услуги, а вот жилищные услуги нужно было бы, конечно, давно уже вывести на фактическую стоимость. А в итоге общий платеж для граждан, он бы и не вырос. Потому что как раз вот катастрофические цифры – это по отоплению.
Мэр Юрий Лужков посоветовал москвичам не драматизировать ситуацию и призвал граждан экономно относиться к потреблению электроэнергии и воды, сообщает агентство экономической информации «Прайм-ТАСС». Галина Хованская в этом случае с господином Лужковым согласна.
Вы знаете, экономить всегда надо, особенно в период кризиса экономить стоит. Тут уже звучат какие-то предложения о сложной дифференцированной ставке по времени суток, но я не знаю, каким образом это будет реализовано. Для этого, как мне представляется, должны быть счетчики специфические, да, которые фиксируют время. Вот у нас, как правило, в 90% случаев стоят обычные самые счетчики, которые крутятся одинаково и утром, и днем, и вечером. Ну, в принципе, это предложение-то разумное на самом деле. Конечно, вечернее время, ночное время. Нет в это время такой нагрузки. И, естественно, платить за потребление электроэнергии можно побольше. Более щадящим тарифом.
В данном случае речь идет о разных тарифных планах. Можно выбирать единую тарифную ставку, к примеру, за электроэнергию, и платить вне зависимости от времени суток. А можно рассчитываться за свет поставки день-ночь. Ночью электричество стоит дешевле. Но опять же, дифференцированные тарифные ставки должна установить региональная энергетическая комиссия. Пока же нет конкретных ставок, как нет и способов их реализации. Представители фракции партии «Яблоко» в городской думе прежнего созыва ставили вопрос о прозрачности политики регулирования естественных монополий, напоминает лидер партии Сергей Митрохин.
Нам никто не объяснил, почему тарифы повышаются. Никто не представил подробного отчета о деятельности того же самого МАЭК, других монополий. Чем обосновано такое повышение тарифов? Эта политика абсолютно непрозрачная, преследующая интересы исключительно самих монополий и связанных с ними чиновников, и не имеющая ничего общего с интересами граждан. Но, к сожалению, все это продолжается, ничего не меняется. Законопроект о прозрачности тарифов естественных монополий мы передали президенту, но, к сожалению, никакой реакции от президента не последовало. Мы пытались внести этот проект через Московскую городскую думу. Единая Россия его отвергла. Таким образом, в настоящее время вся эта сфера не претерпела никаких изменений и остается тяжелым балластом на шею граждан.
Напомню, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году составил почти 20%, и москвичи уже высказывались по этому поводу. По данным опроса «Имоконсалтинг» за 2009 год, половина москвичей считает действующие тарифы на коммунальные услуги необоснованными. Для 15% опрошенных они обоснованы, и 20% респондентов считают, что они обоснованы частично. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его будет вести моя коллега Анна Качкаева. В гостях у нас политик Ирина Хакамада. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. В Москве сейчас 16 часов 31 минута. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен день траура по жертвам пожара в ночном клубе в Перми. При пожаре погибли 113 человек, более 120 пострадали, по последним данным. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. В Барнауле убиты два милиционера, выехавшие по вызову в жилой дом. Они столкнулись с неизвестными мужчинами, один из которых открыл стрельбу. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В пакистанском городе Пешавар сегодня в результате нападения смертника убиты 5 и ранены 49 человек. Взрыв произошел у входа в здание суда. Нападавший подорвал себя, когда был остановлен охраной. В Тегеране полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона антиправительственного выступления оппозиции на центральной площади столицы, сообщают очевидцы. Власти Ирана запретили присутствовать в местах манифестаций представителям иностранной прессы. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. На ней в ближайшие дни выступят лидеры многих государств, в частности президент США Барак Обама. Парламенту Молдавии вновь не удалось избрать президента страны. Правящей коалиции не хватило 8 голосов, чтобы утвердить президента без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов. Теперь, по закону, парламент Молдавии должен быть распущен и назначены новые выборы, которые могут состояться в конце будущего года. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда при каждой возможности напоминаю, что о всех последних событиях вы можете узнать всегда на сайте Радио Свобода. Там же наши интервью, тексты программ, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты нашего радио, такие как «Переслушивая свободу», «Историческая комиссия», «Сегодня в Америке», «Право автора» и многое-многое другое. И сейчас с нами в эфире, как всегда в это время, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Вы буквально отбираете мой хлеб, рассказав во всех подробностях, что присутствует на сайте «Радио Свобода». Но, тем не менее, я попробую рассказать о чем-то таком, о чем вы еще не успели сказать. Мы в наших разговорах по поводу сайта ни разу не говорили о такой постоянной рубрике, которая есть на нашем сайте, как экспертиза. На мой взгляд, это одна из самых важных рубрик на сайте «Радио Свобода», потому что она позволяет и каким-то образом привлекать внимание к экспертным оценкам, которые прозвучали в эфире, и привлекать каких-то новых авторов, которые специально пишут для сайта «Радио Свобода», используют те темы, которые обсуждаются в нашем же эфире. При этом у этой рубрики есть одна существенная характеристика, одна особенность. В ней публикуются только те люди, которые действительно являются специалистами в той области знаний, которые они касаются, которые они комментируют. Здесь не может быть такой общей публицистики, общей риторики. Здесь всегда дается слово только людям, которые являются экспертами. И она преимущественно экспертная и по составу людей, которые там присутствуют, но там есть и профессиональные журналисты. Однако профессиональные журналисты получают слово в этой рубрике только тогда, когда речь идет об их узкой теме. Ну, к примеру, сегодня наш коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников комментирует ход избирательной кампании на Украине. Естественно, Виталий специалист в этой теме и в данном случае выступает как эксперт. Или другой наш коллега Алексей Кузнецов пишет о скандале вокруг футбольной сборной России, задавая вопрос, являлось ли обнародование вот этого сюжета по российскому телевидению о том, что якобы наши футболисты курили кальян накануне решающего матча, является ли это реальностью или, скорее, это политический заказ, связанный с такой кулуарной борьбой, которая ведется вокруг больших чиновничьих кресел, которые оказались вакантны. Я бы обратила внимание еще на два комментария, которые у нас сегодня есть в этой рубрике. Это комментарий финансового аналитика Андрея Сотника. Он посвящен тем высказываниям, которые сделал премьер-министр Владимир Путин во время своей прямой линии, которые касались дела ЮКОСа. Это тем более любопытно сегодня, потому что именно сегодня Михаил Ходорковский обратился к суду с просьбой пригласить Владимира Путина в качестве свидетеля вот в этот процесс, который сегодня продолжается в Хамовническом суде. Так вот, точка зрения нашего автора Андрея Сотника заключается в том, что все высказывания Владимира Путина во время прямой линии – это не более чем такая пиар-акция в преддверии заседание Страсбургского суда, который, как известно, в январе будет рассматривать жалобу по делу ЮКОСа. И еще одна экспертиза, автор которой Алексей Лебедев, искусствовед Алексей Лебедев, который пишет о том, насколько правомерно передавать иконы и другие музейные экспонаты, ну, как бы по месту их назначения, если можно так выразиться. Ну, мы знаем примеры, когда музейные экспонаты, иконы изымают из музеев и передают, скажем, в одну или в ту или иную церковь. И недавно была довольно шумная история, которую мы писали, о передаче иконы из Русского музея в церковь одного из элитных подмосковных поселков. Не буду пересказывать содержание этого материала, но призываю вас его прочитать. Он так и называется «Демузеификация».
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами была в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода», моя коллега Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость. В Иркутской области объявили забастовку работники одного из леспромхозов, уже долгое время не получающие зарплату. Несмотря на отданный месяц назад распоряжение властей выплатить деньги рабочим, задолженность до сих пор не погашена. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Пресс-служба областного профобъединения сообщила о том, что 87 жителей поселка Новая Игерма, сотрудники Игерминского комплексного леспромхоза, отказались выходить на работу. Причина – задолженность по заработной плате за 4 месяца, рассказывает водитель лесовоза Игерминского леспромхоза Георгий Гурьев.
Там магазин возьмет в долг, там в долг, за квартиру за 4 месяца не платим, коммунальные не платим, за свет не платим, на скоро придут все отключили, все градовщие. Это ведь не один человек, не два.
Люди пытались искать работу в соседних районах, но безуспешно. Либо есть работа, но нет жилья, либо наоборот. Лесники признаются, что и время для поисков уже упущено. Это надо было делать в сентябре, а на сегодняшний день все предприятия укомплектованы. Основной период, когда они могут заработать достаточно денег – зима. В остальное время, в ненастную погоду и из-за плохих дорог, они просто не могут заехать в лес. Георгий Гурьев рассказал и еще об одной проблеме, которая в скором времени назреет, если их предприятие не начнет работать. По его словам, целый микрорайон в поселке может остаться без тепла. Котельные работают на щепе, которую дробят на леспромхозе, говорит председатель правкома сотрудников Игерминского комплексного леспромхоза Василий Васильев.
Обратились во все инстанции, отписку сделала опять областная администрация, что якобы обязали, значит, генерального директора ТСЛК Якимова Анатолия Анатольевича предоставить график погашения зарплаты.
Рассчитаться с рабочими в кратчайшие сроки – такое распоряжение дал первый заместитель губернатора Иркутской области Юрий Параничев. Но спустя месяц Васильев вынужден был отправить и Параничеву, и спикеру законодательного собрания Людмиле Берлиной телеграмму СОС, потому как ни графика погашения задолженности, ни зарплаты не было. После этого спустя два дня деньги на предприятии появились. По крайней мере, в этом нас заверил генеральный директор ЗАО «Игерминский комплексный леспромхоз» Александр Дурных. В возрождении этого предприятия генеральный директор не верит. Говоря о том, что все нормализуется, он имеет в виду, что до Нового года они погасят долги по заработной плате. Но где будут работать сотни сотрудников леспромхоза? Дурных не сомневается, что всех квалифицированных сотрудников они перераспределят по другим предприятиям. И добавляет, что большая часть работников предпенсионного возраста, поэтому они уйдут на пенсию. Самое печальное, что подобное может и повториться. Одна из причин в том, что в регионе нет ведомства, которое бы контролировало лесопромышленные предприятия. Продолжает депутат законодательного собрания Иркутской области Борис Алексеев.
Моя задача, которую я сегодня выполняю как депутат, сделать все для того, чтобы в структуре правительства появилось необходимое звено, которое бы координировало деятельность лесопромышленных предприятий Иркутской области.
Что касается Игерминского леспромхоза, то Алексеев убежден, он обязательно должен работать, ведь эта организация поставляет сырье для других деревоперерабатывающих предприятий района. А рабочие говорят, что все цеха встанут уже в ближайшую неделю-две, потому что именно настолько осталось запасов сырья, а значит новых протестов не избежать. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В последнее время любые дискуссии в живом журнале неизменно делят блогеров на два враждующих лагеря, и почти каждый активно пишущий ощущает острую необходимость обозначить свою позицию. Скандал с иском дрессировщика Куклачева к блогеру Вербицкому вызвал немало неожиданных откровений, однако куда неприятнее читать иные интерпретации пермской трагедии. Пользователь «Враг14» пишет у себя в журнале следующее.
«Трагедия в Перми облетела новостные каналы всего мира. Но вот что интересно, действительно ли это трагедия или заслуженное наказание? С одной стороны, погибли люди, с другой, эти люди находились в достаточно сомнительном месте. Заслуживают ли такие люди сожаления? Я считаю, что в этом мире случайные вещи не происходят».
Такая реакция далеко не единственная. С похожей сентенцией выступил в своем дневнике главный редактор журнала «Молодая гвардия» писатель Валерий Хатюшин. Он сообщил своим читателям, что «хромая лошадь» — это божья кара и урок всем тем, кто привык получать от жизни только удовольствие. На другом полисе ЖЖ причиной трагедии была объявлена тотальная коррупция в среде пожарных инспекторов. В подтверждение этой версии пользователь «Свет» приводит собственный опыт.
«Пожарники вообще сейчас не ходят на объекты. Идешь к ним и покупаешь удостоверение прошедшего технику безопасности. Даже ради приличия не читают никакой лекции. И говорю о магазинах. Думаю, та же ситуация в клубах, только у них удостоверение стоит дороже».
Политический вывод из этой истории напрашивается сам собой, и его сделала пользовательница Ксанджар.
«Большинство приличных людей в начале 2000-х перестали интересоваться политикой. По большей части из отвращения к происходящему в этой сфере. Месседж был простой. Вы без нас обойдетесь, а мы без вас. Что получилось, видим. Но сейчас уже поздняк метаться».
Одной из главных новостей в американской блогосфере стало избрание Мэри Гласпул викарием Лос-Анджелесского диоцеза Американской епископальной церкви. Необычность избрания на этот пост женщины усиливается тем, что Гласпул является открытой лесбиянкой и с 1988 года открыто живет с партнершей. Это второй прецедент в истории Американской епископальной церкви. В 2003 году в епископы был рукоположен открытый гомосексуалист Джин Робинсон. В связи с тем, что многие англиканские церкви неодобрительно отнеслись к этому факту, на дальнейшее избрание гомосексуалистов на церковные посты был наложен 5-летний мораторий. Избрание Гласпул снова вызвало неоднозначную реакцию в англиканском мире. Епископ Кентерберийский отметил, что избрание Гласпул поднимает очень серьезные вопросы, касающиеся не только роли епископальной церкви США и ее места в англиканском сообществе, но и сообщества в целом. Блогеры истолковывают это осторожное заявление как возможное предвестие раскола, на грани которого англикане оказались еще в 2003 году после избрания Робинсона. С более резким заявлением выступило в своем блоге движение Anglican Mainstream.
«Нас печалит, но не удивляет эта новость от епископальной церкви США. Она не намерена уважать позицию сообщества и сойти со своей нынешней траектории. Именно поэтому десятки тысяч англикан, придерживающихся библейского взгляда на христианский брак, были вынуждены покинуть епископальную церковь США и образовать епископальную церковь Северной Америки».
В то же время на блог-портале, посвященном правам геев и лесбиянок, новость встретили с большим энтузиазмом.
«Определять любовь при помощи гендерной склонности – первостатейный абсурд. Надеюсь, эта новость – признак медленной эволюции равноправия женщин и мужчин, побеждающего 15-тысячелетнее рабство. Когда говорят «отец наш» вместо «отец наш» – «матерь наша». Зная Бога лучше, чем себя, я интуитивно чувствую ангелический характер андрогинии. Определять божественное путем гендера означает исключать все отношения из области браков, заключенных на небесах, и сводить их лишь к сексуальным отношениям, определяемым имущественными ценностями закона и порядка. Это грустное положение вещей».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен день траура по жертвам пожара в ночном клубе в Перми. По последним данным, при пожаре погибли 113 человек, более 120 пострадали, многие из них в крайне тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. В Барнауле убиты два милиционера, выехавшие по вызову в жилой дом. Они столкнулись с неизвестными, один из которых открыл стрельбу. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В пакистанском городе Пешавар сегодня в результате нападения смертника убиты 5 и ранены 49 человек. В Тегеране полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона антиправительственного выступления оппозиции на центральной площади столицы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что стоит за трагедией в Перми?
Комментарии экспертов.
Чем опасна демузеификация страны?
Право автора.
Почему россияне хотят быть европейцами в худшем смысле слова?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к экономике. Вернее, это уже не экономика, а большая политика. Сегодня в столице Дании, Копенгагене, открылась международная конференция ООН по проблемам изменения климата Земли и, в частности, дальнейшего ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Изначально предполагалось, что ее итогом станет новый международный договор, призванный сменить Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2012 году. Однако позиции ведущих стран мира по ключевым вопросам конференции столь разнятся, что еще до ее начала участники фактически признали, что путь к новому договору лишь начинается. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Киотский протокол был подписан в декабре 1997 года и вступил в силу в феврале 2005. Одна из главных его целей – к 2012 году сократить выбросы в атмосферу так называемых парниковых газов на 5% к уровню начала 90-х годов. Среди стран, которые Киотский протокол не поддержали – США и Китай. По объемам этих выбросов они опережают все другие страны мира. Причем в 2006 году Китай в этом обошел и США. И теперь Европейский Союз и ряд других стран настаивают на том, чтобы и США, и Китай представили на конференции в Копенгагене конкретные ориентиры, как именно они намерены сокращать собственные выбросы в атмосферу в ближайшем будущем. Евросоюз обнародовал собственные обязательства. К 2020 году сокращение выбросов на 20%, а если и другие крупные страны будут готовы поддержать такие меры, то и на 30%. В Соединенных Штатах оба новых законопроекта об энергетике до сих пор не утверждены Конгрессом, хотя один из них и был одобрен этим летом законодателями Нижней Палаты. Тем не менее, в Копенгагене американская делегация, как ожидается, может говорить о сокращении к 2020 году на 17-20%, но к уровню 2005 года, что будет означать сокращение к уровню начала 90-х значительно более скромное – 3,5-4%. Из Мюнхена сотрудник немецкого научно-исследовательского института имени Гельмгольца профессор Раймунд Шварца.
Действительно, предложение США выглядят более чем скромно. Фактически они повторяют те, которые были представлены страной еще в 1997 году в рамках Киотского протокола, но так и не были ей выполнены. Во всяком случае, такие шаги отнюдь не подвигают Европейский Союз сокращать выбросы на 30%, хотя, честно говоря, я не уверен, что сам ЕС сможет сократить их даже на 20%. У отдельных стран Европы могут возникнуть большие трудности. Взять хотя бы Испанию, Грецию или даже Австрию. Поэтому, на мой взгляд, европейцам в ходе переговоров придется идти на уступки. Они не могут предъявлять сегодня США и Китаю те же требования, что и странам Западной Европы.
Помимо новых самоограничений на выброс в атмосферу парниковых газов, другой из главных, как предполагается, вопросов конференции в Копенгагене – объемы финансовой помощи развитых стран, развивающимся и беднейшим, чтобы помочь им противостоять последствиям глобального потепления. Европейский Союз, в частности, предлагает довести к 2020 году общие объемы такой помощи ведущих индустриальных стран мира до 150 миллиардов долларов ежегодно. Причем предполагается, что до половины этих средств предоставят правительства западных стран, сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Главный вопрос остается, как именно распределить финансовую помощь Запада? Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизм их предоставления. И здесь, на мой взгляд, есть только только две возможности. Во-первых, создать общемировую систему торговли квотами на выброс парниковых газов, что позволит собрать немалые средства. А вторая — ввести специальный налог на выбросы в атмосферу газов, образующихся в результате сжигания ископаемого топлива, так называемый углеродный налог.
Британский министр по проблемам энергетики и изменения климата недавно признал, согласовать механизмы и объемы такого финансирования удастся лишь в последнюю очередь. Из Вашингтона Майрон Ибел, руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute.
Идея перераспределения финансовых ресурсов развитых стран в пользу других, менее развитых, исходит в основном от самих развивающихся стран. И она находит поддержку в Европейском Союзе. В США это вряд ли поддержат, ведь для предоставления такой помощи Соединенным Штатам фактически придется занять деньги, например, у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же эти деньги Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность. С политической точки зрения, в США, на мой взгляд, такие предложения просто обречены.
Соединенные Штаты подписали Киотский протокол в 1997 году, но так его и не ратифицировали. Из Вашингтона аналитик исследовательского института Томаса Роу Бен Либерман.
Вспомним опыт Киотского протокола. Тогдашний вице-президент США, который возглавлял американскую делегацию, действительно подписал договор. Но президент Клинтон даже не представлял этот документ в Сенат на ратификацию. Он прекрасно понимал, шансы, что договор утвердят, равны нулю. Урок, который тогда усвоили в США. Никогда ничего не обещайте за рубежом, если вы не уверены, что это будет поддержано дома.
Ограничение выбросов в атмосферу парниковых газов и объемы финансовой помощи Запада развивающимся странам для преодоления ими возможных последствий глобального потепления. Как предполагается, именно эти вопросы окажутся в центре дискуссий на открывшейся в понедельник в Копенгагене двухнедельной международной конференции ООН по проблемам климата.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь отмечают столетний юбилей гранд-дамы немецкой политической журналистики, известной общественной деятельницы Марион Донхоф. В 1944 году она была участницей неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера, а после Второй мировой войны на протяжении многих лет возглавляла популярный еженедельник «Цайт». За талантливую гражданскую публицистику Марион Донхоф часто называют «совестью послевоенной Германии». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Марион Донхоф была седьмым, последним ребенком в семье видного прусского политика и придворной дамы германской императрицы Августы Виктории. Ничто, казалось, не предвещало невзгод и страданий в жизни этой девочки, продолжительницы древнего аристократического рода. После успешного окончания гимназии она отправляется путешествовать по Европе, Африке и Америке. В 1931 году Марион Донхоф поступает в университет Франкфурта на Майне, где начинает изучать экономику, а заодно приобщается к политической деятельности. В начале 30-х Марион Донхоф испытывала симпатии к коммунистам, за что получила прозвище «Красная графиня». Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, она переезжает в Швейцарию и продолжает учебу там. После окончания Базельского университета Марион Донхоф возвращается на родину и включается в управление семейным родовым имением. В 44-м году становится участницей неудавшегося заговора против Адольфа Гитлера. В январе 45-го, опасаясь прихода советских войск, Марион Донхоф решила бежать на запад. Она садится верхом на коня и за 7 недель преодолевает путь протяженностью в 1200 километров. После Второй мировой войны в Гамбурге у Марион Донхоф начинается новая жизнь. Она активно сотрудничает с еженедельником Die Zeit, а в 68-м году становится главным редактором этого популярного немецкого издания. За журналистскую деятельность Марион Донхоф стала лауреатом престижной в Германии премии мира Союза немецкой книжной торговли, рассказывает писательница, феминистка и общественный деятель, автор биографии Марион Донхоф Алиса Шварцер.
Хотя Марион Дёнхоф и получила классическое дворянское воспитание, ее всегда раздражал мир светского общества, полный ритуалов, церемоний и условностей. С детства Марион Дёнхоф любила природу, быт простых крестьян. Бедные ей всегда были ближе богатых. Но в то же время она испытывала гордость за свою семью, осознавала себя представительницей древнего рода. Такая гармоничная смесь дворянской и народной культуры, традиций и современности принесла, на мой взгляд, огромную пользу Марион Дёнхоф. А то, что она, как личность, сформировалась именно в эпоху нацизма, предопределило интерес Марион к политике. В послевоенные годы в Германии было немало ярких журналистов, однако символом целого поколения стала именно Марион Дёнхоф.
Известный немецкий журналист и политик, в прошлом уполномоченный правительства ФРГ по культуре и средствам массовой информации Михаэль Науман, на протяжении многих лет работал вместе с Марион Дёнхоф в редакции еженедельника Die Zeit.
Она была человеком прямым, искренним. В отличие от многих других главных редакторов послевоенных немецких изданий, Марион Дёнхоф всегда имела собственное мнение о происходивших событиях и открыто его высказывала. Она часто повторяла: «Я не переношу демагогии, догматики и идеологии». В том, что по окончании Второй мировой войны в западно-германском обществе закрепились либеральные ценности, большая заслуга Марион Дёнхоф. Во время Холодной войны ее публицистический талант помог сближению Запада с Востоком. Все знали, что Марион Дёнхоф была безупречно честным, неподкупным журналистом. В 1979 году ей даже предложили выставить свою кандидатуру на должность президента Федеративной Республики Германия, на что последовал категорический отказ. Марион Дёнхоф прошла в жизни через суровые испытания, навсегда потеряла родную Восточную Пруссию, многих друзей и близких. В каком-то смысле судьбу Марион Дёнхоф можно назвать уникальной.
В 1989 году, впервые за многие десятилетия, за 13 лет до своей смерти, она отправилась на родину предков, в Калининградскую область России, бывшую Восточную Пруссию. Однако фамильного замка там не обнаружила, он уже давно был разрушен. Марион Дёнхоф часто повторяла, что не жалеет о потерянном в прошлом. «Любить то, что тебе не принадлежит». В этом, по ее мнению, заключалось высшее проявление любви. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы, открывшаяся сегодня в Копенгагене, международная конференция по изменению климата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По нарушениям требований пожарной безопасности принять более жесткие меры.
Пенсионеры недовольны сегодня тем, что лишаются льгот.
Демонстрации были организованы коалицией экологических, благотворительных, профсоюзных
организаций. Я надеюсь, что работа в Копенгагене поможет прийти к согласию.
Суд присяжных приговорил к 26 годам тюремного заключения американку Аманду Нокс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».